Доброе утро. Доброе утро. У меня сегодня интересное такое есть слово, размышление. Что я начал замечать в последнее время? Мы иногда любим углубляться в очень серьезные такие темы, серьезные, глубокие. Мясо такое классное, духовное мясо. И иногда в поисках вот этого серьезного духовной пищи, духовного мяса, мы оставляем на втором плане, это, наверное, еще хорошо, если на втором плане, вещи, которые для нас уже кажутся давно бы съеденными, и мы к ним привыкли, и они как бы уже, ну, затертые темы, и они не имеют как бы большого значения в нашей жизни. Мы хотим больше знать, глубже знать то, что еще мы не слышали, не видели. А иногда просто движение Царства Божьего заключается в элементарных простых принципах, которые Бог нам показал уже. Тема моей проповеди – Иисус – добрый Бог. Иисус – добрый Бог. И я хочу, чтобы мы просто сделали ударение на слове «добрый». Когда-то был какой-то съезд деноминационный в России, и кто-то из харизматических пастырей подошел к одному из православных священников высшего ранга и сказал: у вас заблуждение, у вас идолопоклонство, у вас то и то и то. Он говорит: браток, а сколько вашему течению лет, движению, вот пятидесятническому сколько? Ну, говорит, 50 или 60, там сколько, он сказал. Ну, говорит, а нашему уже 1500. Вот посмотрим, что через 1500 будет с вашим движением. Да, христианству 2000 лет. Плюс-минус. Если только каждый из нас вспомнит тех людей и те ситуации, которые раздавили их в жизни, и они были верующими людьми. И когда пришла тяжесть ситуации, у них, в этих людей не было достаточно веры в живого, сильного, доброго Бога, чтобы просто это все победить. Иисус Христос – это самая популярная личность во Вселенной. Так? Иисус Христос – это имя, которое известно по всему миру. И опять-таки, и имя Иисуса Христа связано, наверное, более всего с недопониманием, кто Он в сущности. И церковь, которая призвана, поставлена Богом на земле, нести радостную весть. Если Евангелие – это радостная весть, это радостная весть. Это добрая весть. И вместе с тем часто христианство несет нерадостную весть. Если сегодня сделаю некоторые ударения на определенные моменты в наших жизнях, и просто мы сможем еще раз вспомнить и пройтись по нашей жизни, и если нужно сделать какие-то выводы для себя. Именно христианство послужило одной из очень серьезных причин, почему сегодня люди не доверяют или вообще не хотят иметь ничего общего с Богом. Здесь уже, живя в Америке, я достаточно встречал ситуации, когда ты встречаешься с человеком, у которого очень грязный рот. У нас даже был мужчина, который работал с американцем. Ему босс сказал: слушай, или ты уйдешь с компании, или я просто буду приносить кусок мыла каждый день с утра мыть тебе рот. А он стал и говорит: а что, мой язык такой грязный? Говорит: а разве ты не слышишь? Да нет, говорит, я же нормально разговариваю. И когда мы разговаривали с этим человеком, это сын пастыря. Это было перед тем, как Игорь с Сашей уезжали туда, к Джеффу, в школу. И он узнал, Игорь тогда с Сашей тоже вместе работали, и он узнал, говорит: сверхъестественно, Школа сверхъестественно? Говорит, пацаны, да вы просто, у вас еще вот ветер в голове. Говорит, послушай, меня мужика, если есть Бог, ему безразлично человечество. Я, говорит, сын пастыря, я вырос в церкви, я знаю, на чем основано служение в церкви, я знаю доктрину церкви, и я знаю, как люди живут в церкви. О каком сверхъестественном вы хотите говорить? Говорит, просто найди себе нормальное учреждение, где ты сможешь, или заведение, где ты сможешь учиться, получать какую-то нормальную себе специальность, и все. Какое сверхъестественное? Забудь, говорит, пройдет 2-3 года, и ты все это выбросишь из своей головы. И если бы это был единичный случай, ладно. Но это же повторялось очень часто и повторяется. Мы работаем с людьми, мы знаем настроение людей, отношение людей сегодня к церкви. Но вместе с тем завуалировано вот это отношение к церкви, это отношение к Богу. Почему-то в людском разуме, в человеческом разуме создался имидж. Имидж Бога, который человек, если и пускает, или согласен пустить в свою жизнь, то опять на каком-то определенном расстоянии. И все. Я себе просто вот на днях, на этой неделе, я задал себе вопросом. Мы христиане. Мы жаждем живого Бога. Мы хотим Его реальности. Сколько часто мы говорим о нашем Боге? О добром Боге. О любимом Боге. О том Боге, который действительно есть реальный в нашей жизни, который помогает нам в нашей жизни. Недавно Андрей говорил проповедь за Иисуса, за близкие отношения с Иисусом, за то, что мы должны при встрече друг с другом говорить о Нем. Мы наедине должны говорить с Ним, мы должны думать о Нем, мы должны заполнять себя просто мыслями о Нем. Но опять-таки, только что было свидетельство, если ты не знаешь Его, как ты Его будешь любить? Если ты Его не знаешь, как ты будешь о Нем говорить? Если ты Его не переживаешь, если ты не видишь Его руки в своей жизни, Его благодати, Его милости, доброты, благости, как ты об этом будешь говорить? Это должно исходить из сердца. Если это не исходит из сердца, разговора не будет. Возьмите любой пример, если человек одержим какой-то идеей. Я помню, я когда служил в армии, и мы были в командировке, мы работали на гражданском заводе, и там был мужчина, который раньше работал в съемках кино. И он был пиротехником. Его задача была это организовывать взрывы, и там вот когда по людям стреляют, скажем, вот, взрываются маленькие пистоны, и там, получается, вытекает красная жидкость, типа имитирующая кровь. И он в этом всем участвовал, он это все делал. Он настолько был одержим этим, ему уже мужики говорили, слушай, лучше уже расскажи, что ты сегодня кушал. Он всех достал. Ему говорят, ну почему ты оттуда ушел? Так говорит, за пьянку меня выбросили, я бы, говорит, там бесплатно работал. Человек просто одержим этим был. Я встретился с человеком, у него не было никакого другого разговора. Если посадить двух рыбаков, которые ловят рыбу не для того, чтобы кушать, а для того, чтобы ловить. Там и реальная история, там и сказки, там и фантастика, там все что угодно. Но они будут говорить. И опять-таки у нас Иисус Христос – это личность, самая главная личность во все времена, во всей вселенной. И у нас иногда достаточно полчаса для того, чтобы все высказать, что мы о Нем знаем. И я делал такой эксперимент. Начинаешь говорить об Иисусе Христе, о имени Иисуса Христа, о Его любви, о Его доброте. И просто или люди замолкают, не хотят говорить, или опять люди очень быстро исчерпываются, и у них просто нечего больше сказать. Это правда. Это говорит о том, что люди настолько далеки от Бога, от знания Бога, от понимания Бога, что им это даже не интересно. Я думаю, что одна из причин в жизнях очень многих людей, и, возможно, даже человек в этом не виновен, это отверженность. Те люди, которые работают на энкаунтере с людьми, и мы знаем, в каких ситуациях, в каких проблемах вырастают иногда люди. С самого детства это отверженность, это оскорбление, это боль и так дальше. И они как бы защищая себя от этой боли, они начинают лимитировать доступ людей к себе. Они, даже если есть люди, которым они доверяют, но опять-таки оказывается, какое-то проходит время, и эти люди их предают. И они настолько ставят лимит, то есть у них есть своя личная жизнь, в которую они никогда никого не пускают. Такие люди женятся, выходят замуж, иногда они проживают совместную жизнь, и до конца супруги, супруга не знает даже о той боли, о которой проходил кто-то из них. Они, кажется, даже самым близким людям, они уже не верят, они не рассказывают. И вот эта ситуация, она же работает так же само в духовном мире. Человек из-за того, что церковь не предоставила доброты Иисуса Христа, любви Иисуса Христа, насколько он добр, насколько он сочувствующий, насколько он хочет быть реальным в нашей жизни, люди знают Бога, который принимает человека по добрым делам. Люди знают Бога, который принимает человека совершенного, который, ну, хотя бы старается не грешить. К Богу могут только приходить те люди, которые, ну, избранные или любимчики Бога. У каждого есть своя версия, у каждого есть свое понимание, и мы понимаем, о чем я сейчас говорю. Плюс ко всему, учение в церкви. Сколько в церкви было учений насчет того, что ты должен приходить святым и непорочным к Богу. Я сейчас, когда стояли на поклонении, просто мне пришло одно место Писания. Я хочу его сейчас зачитать. Я не знаю, это относится к кому-то в зале или это относится к тому, кто будет слушать эту проповедь. Но это очень важно. Евреям 10:14. Просто я хочу это сделать. Это фактически не было в планах моей проповеди. Я даже не думал об этом говорить. Но для того, чтобы просто не забыть, я хочу прочитать это место и сказать несколько слов. Это Евреям 10:14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Знаете, о чем говорит это место? Это бесплатный билет к престолу благодати. Это бесплатный билет в присутствие Бога. У меня есть другое место, которое я планировал зачитать, и я немножко его попозже зачитаю. Но просто я хочу сказать, кто бы ты ни был, нету разницы, в каком ты состоянии. Я не знаю твою жизнь, я не знаю, через что ты проходишь сейчас. Запомни, если ты ищешь Бога, если ты ищешь ответа от Бога в свою жизнь, и к тебе в твоем разуме приходят осуждающие мысли, запомни, это не работа Святого Духа. Запомни, если приходят мысли, которые удерживают тебя от того, чтобы ты пришел к престолу благодати. Что такое престол благодати? Это место, откуда приходит благое даяние. Ты не приходишь к престолу благодати для того, чтобы поклониться Богу. Ты приходишь к престолу благодати для того, чтобы получить ответ на свой вопрос, на свою нужду. И Библия говорит, что именно через Иисуса Христа мы имеем прямой доступ к престолу благодати. И здесь апостол Павел написал к евреям, он раз и навсегда сделал совершенными. Это не наше совершенство. Это не то, что мы достигли своими делами, своим познанием. Это не то, что мы можем достичь своими усилиями. Это совершенство, которое подарено Богом. Это совершенство, которое никогда не может человека привести к гордости. Это совершенство, которое никогда не поддается контролю человека. Это совершенство, которое подарил нам Бог через Иисуса Христа. Сораспятие с Христом. Мы знаем тему. Мы знаем, как происходит обмен. Я праведен. Он грешный за меня. Эти все моменты. Именно благодаря Ему мы имеем. То есть, если ты проходишь такие моменты, и я сейчас расскажу пример, сейчас я уже вижу, оно как бы то место, которое мне я сейчас зачитал, оно сейчас складывается с тем, что я должен был сказать. Но у меня был один момент, я не хотел рассказывать о примере своей жизни, но сейчас просто, я верю, это просто кому-то послужит. Мне было где-то примерно 18, около 18 лет. Это время, когда... В этом возрасте очень сильное давление дьявола. Очень сильное давление дьявола, но в этом возрасте опять Бог, Дух Святой, начинает очень сильно к себе привлекать человека тоже. И человек всегда стоит в таком состоянии, когда идет борьба, когда идет сражение. Ты принимаешь каждый день решение, и ты думаешь, что это решение раз и навсегда в твою жизнь, но когда приходит следующее утро, ты понимаешь, что ты опять должен на этот день принимать решение, служишь ли ты Богу или ты просто уходишь от Него. И в мою жизнь пришла очень великая жажда, сильная жажда просто иметь хорошие отношения, правильные отношения, близкие отношения с Богом. Я начал брать посты, я начал молиться, я просто начал уединяться. Я начал искать лица Божьи. Я немного был научен отношениям с Богом, я немного знал. И я так понимал, если я ищу Бога, сразу я встречусь с Ним. Но произошла другая вещь. У меня начались проблемы везде. Я еще жил тогда в родительском доме. У меня какие-то непонятки начались в родительском доме. У меня с друзьями, те друзья, с которыми мы вообще никогда не ссорились. Мы были два сапога пара всегда. У меня начинались какие-то неполадки с ними. Я приходил на работу, на работе какие-то проблемы. Везде, где я не находился, везде были ситуации настолько негативные, что если бы 10 минут мне сказали об этом, я бы сказал, этого никогда не случится. Этот человек никогда мне это не скажет, потому что он не сможет это сказать. И потом, когда удар идет за ударом, удар за ударом, и меня преследовала одна и та же самая мысль. Ты Богу не нужен. Бог не поступает так с человеком. Смотри, ты когда не искал Бога, когда ты не искал Его лицо, у тебя все было нормально. На работе было нормально, в семье было нормально, с друзьями все было нормально, с финансами все было нормально. Буквально все было идеально. И сейчас просто ты не можешь понять. Ты просто прикрывался самоправедностью, но ты грязный, ты гнилой человек. И Богу такие люди не надо. Сколько ты раз Богу обещал, что ты будешь Ему служить, ты больше этого не будешь делать, а ты продолжаешь это делать. Бог тебя выбросил. Вот все, готовься. Секира при корне. Это реально. Я поверил в это. Я поверил в это. Мне не было тогда кому подойти, спросить кого-то. Я сказал, ну да, Бог, если ты, я тебе не нужен. Если я смотрю на свою жизнь, до того, как я начал тебя искать. Я ходил в церковь, я как бы был верующим, все нормально, крещенный Святым Духом. И, наверное, просто если я начал искать тебя, ты вспомнил обо мне. И ты мне решил показать, кто такой Святой Бог. И для меня это был очень серьезный облом. Я до сих пор помню те переживания, я помню разочарование, я помню ту боль, которая пришла в мое сердце. Я сказал, хорошо, я тогда не буду тебя искать, я тогда не буду ничего. Я буду продолжать дальше ходить в церковь. Если, скажем, для тебя нормальные такие, теплые отношения, тогда, я соглашаюсь с этим, смирюсь. Я хотел больше, но если нельзя больше, тогда я буду с этим. Но проходит, смотрите, я был обманут. Я был увлечен вот этой дьявольской лжой до такой степени, что я полностью поверил это как в свои мысли, правильные мысли. И я как бы сказал, хорошо, Бог, я остаюсь тогда на таком уровне. Вот так. Когда этого? Но проходит месяц-два, и у меня внутри что-то кричит. Я хочу Бога. И я тогда не мог вообще разобраться, что происходит. Подожди. Это, наверное, меня искушает дьявол. Опять ввести меня в эту ситуацию. Опять мне Бог даст по шапке. И я опять буду разбит, я опять буду раздавлен. Нет, я лучше этого не буду делать. Я буду продолжать просто так жить. Да, я тогда не знал насчет посвящения родителей, я тогда не понимал, тогда, что происходило. Родители, мы должны посвящать своих детей Богу. Это имеет очень серьезное значение. Даже в тех ситуациях, когда ни мы, ни они не знают. И примерно прошло полгода времени, когда я вот, это терзание было внутри. Часть меня тянется к Богу, и другая часть во мне кричит, да ты Богу не нужен, через то, что Бог уже показал, насколько Он заинтересован тобой. И через полгода времени примерно вот это такая, как бы сказать, война внутри, борьба внутри. Вот эти голоса приутихли, но тот голос, который жаждал Бога, он начал подниматься сильнее. И опять начинаю посты и молитвы, опять начинаю искать лица Бога. И я смотрю, развивается тот же самый сценарий. Точно так же самое. Друзья, работа, деньги, отношения, все. Все пошло опять кувырком. И просто я тогда открыл Библию. И мне Дух Святой через одно из мест из Писаний проговорил. Любовью вечной я возлюбил тебя. Это место, возможно, не имеет большого значения для человека, которому оно в данный момент не играет никакой роли. Но когда ты находишься в серьезной ситуации, и Бог хочет проговорить тебе, Он найдет стишок, Он найдет фразу, предложение, нету разницы, и Он просто бьет в самую глубину твоего сердца. И я сказал: Бог, хорошо. Тогда я делаю просто эксперимент. Несмотря ни на что, я иду дальше за тобой. Боль, переживания, там еще какие-то моменты. Мне все равно. Я хочу просто посмотреть, что произойдет. И потом, когда я прошел вот этот момент, Бог мне открыл глаза, как работает царство дьявола, для того, чтобы в наших глазах сделать доброту, благость и милость Бога нереальной. Несмотря на то, что мы воспитанные в церкви, воспитанные в христианских семьях, у нас, у всех есть лимит доступа Иисуса Христа в нашу жизнь. Мы сами устанавливаем вот эту черту. Бог, вот до этого места ты придешь в мою жизнь, а дальше нет. А дальше там такая ситуация, я лучше разберусь сам. Хотите пример? Если у нас какая-то серьезная или даже не слишком серьезная проблема, просто вот у нас есть момент в нашей жизни, который нам просто нужно мудрое решение. Насколько мы часто обращаемся сразу за помощью к Богу, или насколько мы часто обращаемся за помощью к мужу, жене, к своим близким, там, друзьям и так дальше. Хотя, если подумать просто, скажем, подумать разумом, Божий есть совершенный. Он знает все наши пути. Он знает всю нашу жизнь от начала до конца. И Он знает наш характер, Он знает все ситуации нашей жизни. И Он же, у Него же самый четкий ответ и самый правильный ответ. Самый мудрый ответ. Это тот ответ, который, когда мы поступаем по тому, как нам говорит и советует Святой Дух, мы же всегда будем в выигрыше. Мы всегда входим в благословение. Мы всегда переживаем то, что уготовлено нам, и принимаем то, что уготовлено нам Богом. Не знаю, мой конспект уже ушел в сторону. Иисус Христос. Смотрите, что сделала религия. Я прямо говорю, это работа религии. Кто видел постановку «Духовная война» с Россией? Там, да, я не помню уже название той постановки, той группы, которая это сделала. И там сатана вызвал на совещание своих слуг и говорит: вот христианство распространяется, нужно что-то делать. Вот люди говорят о Боге, о любви Бога, о силе Бога. И религия поднимается, говорит: у меня есть предложение, или у меня есть классный план, я все это сделаю. Говорит: как? Никому еще не удалось. Я дьявол, не смог это сделать, как ты сделаешь? Она говорит: а я подцеплю Бога в рамку на стенку. Мне нравится выражение, там употребили место из Библии. Говорит: слушай, религия, дьявол ей говорит, ты думай в меру веры. Как ты Бога, который сотворил вселенную, можешь поместить в рамочку на стене? Произошло это? Произошло это. Но, кстати, этот дух создал свои рамочки в нашем сознании, в нашем подсознании. Проанализируйте свои мысли, когда у вас есть желание или нужда, просто нужда, серьезная вопиющая нужда прийти к Богу, какие первые мысли приходят в ваш разум? О чем мы думаем? Какие первые мысли? А есть ли на это воля Божья? А вообще Бог как? А может, Он просто хочет посмотреть за мной, как я буду реагировать в этой ситуации? У нас куча отмазок. Мы можем придумать что угодно для того, чтобы просто оправдать на уровне подсознания то, что управляет нами, когда мы ищем Бога и хотим просто слиться с Ним. Одно классное место, которое мне просто пример, который записан в трех Евангелиях, я прочитаю это из Луки, 5 глава, с 12 по 13 стих. «Однажды Иисус был в одном городе, появился человек, весь покрытый проказой. Увидев Иисуса, он упал перед ним ниц и взмолился: Господи мой, Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, только стоит только тебе захотеть». Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тут же сошла с него проказа. Ситуация. Во-первых, состояние этого человека можно понять из того, что он оказался в городе. Этим людям запрещено было быть в городе. И он не был частически прокаженным. Написано, он был покрыт весь проказой. То есть для них было отведено специальное место в долине прокаженных, и они не имели права появляться в городе. Когда он появлялся в городе, все кричали: прокаженный или проказа, проказа, и просто люди уходили, потому что эта болезнь, она передавалась через прикосновение. И он приходит к Иисусу Христу. Он пошел на риск. Войдя в город, ему нужно было встреча с Иисусом Христом, и написано, он подошел к Иисусу Христу, падает пред ним ниц, то есть падает на землю, поклоняется ему, или просто в знак почтения падает на землю и говорит: если хочешь, можешь меня очистить. И меня в этом примере, меня больше всего касается ответ Иисуса Христа. Иисус Христос мне сказал: да, есть воля Божья, я тебя исцелю. Да, вот ты попросил, и сейчас твоя молитва, она достигла престола благодати, и я вот отдаю тебе сейчас ответ. Он сказал: я хочу. Я хочу. Когда мы читаем за жизнь Иисуса Христа, сколько раз в Библии написано «изжалился». Изжалился. Сколько раз вместе написано «и исцелил всех больных, очистил прокаженных и изгнал всех нечистых духов, которые были в людях». Он приходил в поселение. Возможно, тогда были не такие города, как сейчас, не такие поселения, как сейчас. Возможно, было намного... Невозможно, это было намного меньше населения и все прочее. Не столь важно. Он приходил, но опять-таки больных было очень много, потому что медицина не была на таком уровне, как сейчас. Если написано, просто ложили на улице больных, и он проходил и исцелял. Это говорит о том, что были толпы больных людей, и написано, он всех исцелил. Нигде, ни в одном месте Библии не написано о том, что Иисус Христос был безразличен к какой-то боли. Ему было все равно на слезы человека, на просьбы человека. Когда он подходил к Наину, помните, когда выносили сына, умершего сына у женщины, которая была вдовой? Не написано, что в Иисуса Христа кто-то что-то просил. Написано, он увидел плачущую мать, он увидел толпу, которая скорбела, и написано, он просто приказал остановить шествие. Он подошел к этому человеку, который умер, написано, коснулся его, воскресил его. Это просто было проявление жалости. Это было проявление, это была любовь, это просто было сочувствие, сожаление в этой ситуации. Очень много моментов. Да, есть один, возможно, сейчас кто-то сидит и думает, ну а как понять пример насчет сирофеникиянки, которая пришла просить за дочь, а Иисус Христос сказал: я собакам ничего не даю. Вы псы, и я ничего общего с вами не хочу иметь. Это не говорит об жалости Иисуса Христа. Я понимаю, что здесь просто нужно было провести через этот момент, чтобы это свидетельство стояло в Евангелии, насколько языческая нация созрела для принятия Иисуса Христа. Он всегда, когда приходили к нему язычники, каждый раз Иисус говорил: в Израиле я не нашел такой веры. Когда он говорил женщине то, что стоит на столе, а я, другими словами, я ставлю на стол, и то, что я ставлю на стол, принадлежит детям, это собакам не дают. Он же знал ответ ее, он был Бог. Это не было случайно. Но ее ответ удивил Иисуса Христа, реально удивил, потому что это настолько было стремительно, это настолько было твердо. Она прямо сказала: Бог, ты настолько великий, ты настолько сильный, ты есть Мессия. Другими словами, этого не написано, просто если в контексте смотреть полностью все, как происходило, и мне достаточно той маленькой части, которая, то, что ты называешь крохами, которые падают под стол, то, что уже дети не собирают. Вот этой крошки достаточно для того, чтобы моя дочь была свободна. В каждой ситуации Иисус Христос проявлял доброту, проявлял любовь. Однажды у нас в семье был случай, это было время, когда перья просто были тогда массово в церкви, несколько лет назад. И мы очень часто собирались в семье, мы просто говорили о Боге, о чудесах, мы говорили о новом движении, мы говорили очень много о том, что происходит сейчас в христианстве, в церкви, что происходило у нас в центре и так дальше. Но что я заметил, когда мы сидели и говорили о доброте Бога, о милости Иисуса Христа, когда мы говорили именно вот об этих характеристиках, насколько Он добрый, насколько Он желает быть в нашей жизни, насколько хочет Он брать участие в нашей жизни, принимать участие в всех наших моментах, жизненных моментах, всех наших делах, всех наших ситуациях. И просто мы когда говорили, мы просто слышали хлопок, и прямо перед нашими глазами появилась маленькая перышко. Это было настолько реально, это не просто ниоткуда, мы слышали звук, реально. И я тогда уже понял, это проблема в христианстве, когда люди не говорят, если небо, если Бог реально реагирует на те моменты, когда мы начинаем превозносить Его доброту, не просто Его величие, Его силу, Его славу, это мы более часто делаем, но мы, когда начинаем превозносить Его доброту, насколько Он благосклонный к человеку, да вообще, то, что мы сегодня пели, то, о чем мы сегодня вообще читаем в Библии, умереть за грешника, пойти в ад за грешника, будучи святым Богом, это действительно нужно и любовь, сострадание, и большое любящее сердце, которое согласилось бы все вытерпеть и вынести, что вынес Иисус Христос. Почему так происходит? Смотрите. Иисус Христос, когда был на земле, когда были апостолы, это было до Иисуса Христа, и это продолжается в наши дни. Дьявол, он, написано, как рыкающий лев, ищет свои жертвы. Он не приходит просто расстроить тебя, он не приходит просто разочаровать тебя. Он работает через это, но он приходит украсть, убить и погубить. Его цель – уничтожить. У этого, как бы рыкающего льва, у него нет желания поцарапать тебя. У него нет желания просто укусить тебя. Его приближение к тебе всегда несет одно желание – уничтожить. Убить, украсть, уничтожить. И смотрите, когда мы попадаем в разные ситуации, жизненные ситуации – любая ситуация, любое давление, любое расстройство, любая ситуация, в которой мы просто теряем даже настроение, просто мы расстроились. Мы видим как бы последствия, мы видим, как оно происходит, но в этих всех вещах скрыта одна большая сущность, дьявольская сущность, разочаровать нас в доброте Бога. Разочаровать нас в доброте Бога. И если человек не обращает на это внимания, проходит какое-то определенное время, и через негативные моменты в своей жизни у него начинает подниматься вот это разочарование в Боге. Нам нужно за этим очень сильно следить, и мы должны понимать людей, которые... Если человек говорит, я искал Бога, или там, ну, нету разницы, я хотел, у меня было, я хотел просто иметь нормальное отношение с Богом. Я хотел больше Его знать, я хотел углубляться в Него, я хотел быть заполнен Святым Духом, я хотел получать мудрость, откровение от Бога и так дальше. И вместе с тем у меня сразу начали серия моментов в жизни, которые меня как бы начали говорить не о том, что смотри, Бог, это реакция Бога на твою жизнь. Это реакция Бога на твою жизнь, как Он показывает, насколько ты Ему безразличный. Но Иисус Христос сказал, я пришел дать жизнь, и жизнь в полноте. Я пришел вам дать то, что вы не можете достичь сами. Я пришел вам помочь там, где вы даже не будете ожидать, что я хочу вам помочь. Каждый из нас, у меня есть много примеров, и каждый из нас может привести очень много примеров, когда мы даже не ожидали в мелочных ситуациях, Бог был рядом с нами, и Он помогал нам. Помните, когда-то в христианстве был такой рассказ или такое стихотворение, когда человек отдал свою жизнь Иисусу Христу, и он видел как бы такую картину, что вот они идут вместе, следы на земле, следы на песку. И он знал один отрывок или часть этой дороги, это был очень тяжелый момент в его жизни, и он увидел одни следы. И он говорит Богу, вот именно тогда, когда мне было тяжело. Смотрите, насколько работает подсознание человека. Никак не в другую сторону, именно в таком направлении. Бог, когда мне было тяжело, ты меня оставил, потому что мои следы остались. Одни только следы. А Иисус ему говорит, нет, дорогой, это были мои следы, потому что я просто тебя взял на свои плечи и нес. У нас настолько, я говорю, вот этот менталитет мышления насчет доброты Бога и зарудован в нашем подсознании, что это выходит в наше сознание, в нашу жизнь, в наши мысли, и мы даже не обращаем внимания, что это неправильно, будучи христианами. Нам сегодня нужно очень серьезно над этим поработать в своей жизни, потому что если мы хотим, чтобы пришла слава Бога, если мы хотим, чтобы Бог открыл нам себя, мы должны искать вот эту часть Бога. Потому что это самое главное, что Бог в первую очередь открыл нам, это свою любовь и свою доброту, свою заботу к нам. Евреям 4 глава, 14 по 16 стих. У нас есть великий пресвященник, через все небеса прошедший, Иисус, Сын Божий. Кто читает Библию, вы знаете, о чем там говорится. Это послание было к евреям, и он на основании Старого Завета, как приносили жертвы, как работало священнодействие в храме, он начал рассказывать, что это был прообраз, как придет Иисус Христос, как совершенный священник, и принесет сам себя в жертву раз и навсегда. Будем же твердо держаться исповедания нашего. Первосвященник, коего имеем мы, не из тех, кто не знает сострадания к нашим слабостям, в другом переводе написано, к нашим болезням. Нет, он ведь и сам был искушен во всем, подобно нам, правда, не согрешил он при этом. Потому без страха приступаем к самому престолу благодати, чтобы принять милость Божью и обрести благодать Его в помощь всякий раз, когда мы нуждаемся в ней. Я не знаю, для меня это потрясающее место. Этого места, мне кажется, достаточно, если мы твердо стоим в вере на этом месте, если мы полностью принимаем это место как обещание Божье, как Слово Божье в нашу жизнь, это уже достаточно для того, чтобы справиться с очень многими проблемами в нашей жизни. Он говорит, Иисус Христос, который есть первосвященник. Там немножко раньше он говорит, и потом еще позже он говорит, что он вошел в небесную святыню, в святое святых, не с кровью козлов и телят, а он вошел своей собственной кровью, которая была непорочна. И написано раз и навсегда, это уже то место, которое я зачитывал, которое я получил во время прославления, сделал совершенными тех, которые приходят к нему. И написано, почему этот священник может быть полноценным священником, потому что когда он был на земле, он прошел через все. Здесь написано, не согрешил. Да, он не согрешил, потому что он имел власть, потому что у него ничего не было от дьявола. Но во мне он не имеет ничего. Он не был в состоянии, в котором рождаемся мы, потому что он был не рожден от человека. Интересно то, что я, когда мне Бог начал открывать глубину этого места, я начал просто читать и смотреть в жизнь Иисуса Христа, через что прошел Иисус Христос. Мы иногда читаем Евангелие, и мы видим, через что проходил Иисус Христос. Это было служение, это были молитвы, это были столкновения с язычниками, это были столкновения с фарисеями, с религией того времени. Мы видели, насколько он был настойчив, насколько он был самоотвержен и так дальше. Но я говорю, когда мне Бог начал открывать эти моменты, я увидел, сколько моментов в своей жизни Иисус Христос проходил, на которые мы не обращаем внимания, но мы их проходим каждый в своей жизни. От Него отказалась семья. Для меня до сих пор, я это часто говорю даже в проповедях, для меня загадка. Мама, к которой приходил один из сильнейших посланников неба, Гавриил, архангел. Это не был простой, простой раны ангелу. Это были ангелы или архангелы, которые посылались только в определенных серьезных моментах на землю. И он пришел к ней. Сколько приходил к Иосифу ангел, сколько они видели чудес уже даже в 12-летнем возрасте, они удивлялись. И написано, она все это складывала в свое сердце, она все это запоминала. И когда Иисус Христос вышел на служение, он начал делать вещи, которые не вмещались ни ихним соседям, ни ихним землякам, ни тем, которые были в ихнем доме. И написано, она с братьями Иисуса Христа пришла забрать его в доме, потому что думали, что он вышел из себя. В другом переводе написано, думали, что он просто у него проблема с головой. Он делал вещи, он говорил вещи, которые не вмещались им тогда в разум. Его не признавали в своем городе. Его не любили в своем городе. Когда он заходил, вошел в своем городе, Капернаум, это рядышком был. Город, и я думаю, о нем знали в Капернауме. Когда он вошел в Капернаум, начал читать место Писания, его готовы были побить камнями или сбросить с скалы. В другом месте написано, пришел в свой город и ничего не мог сделать, потому что говорили, а не сын ли это плотника? И одно много. Как можно спать во время шторма? Я не знаю, я никогда не был в шторм, я не знаю, что это такое. У нас на Украине были два вида. У нас была река и, короче, плавтранспорт был. Я не говорю о моторных лодках и так дальше. Были челноки. Это просто из ствола дерева сделанный челнок. Он, короче, имеет внизу вот такую форму и длинный. И в нем тоже внутри просто выбивали топором, потом там долотами выбивали, делали углубление, чтобы можно было сидеть. И по-другому еще называли чайки. Были такие лодки, которые делали полностью с досок, и у них было плоское дно. Ты когда садишься в чайку, ты себя чувствуешь на воде нормально, но когда ты садишься в вот это бревно, и оно всегда так полностью, у него никакой устойчивости не было. Если ты не умеешь плавать в этой штуке, то или ты научишься плавать без штуки, или ты больше не будешь плавать. Я один раз только с другом, у меня друг жил на берегу реки, он мне просто покатал и сказал, Коль, все, не хочу, я не хочу, все, я лучше на чаечке. Да, шторм. И ученики, которые были с Иисусом в лодке, они с детства были рыбаками. Они хорошо знали то озеро, Галилейское, Генесарецкое озеро, или море его даже называют. И они начали будить Иисуса и сказали прямо, мы погибаем. То есть они видели критичность ситуации, и Иисус Христос в этой ситуации спал. Ночи он проводил наедине с Богом, днем он служил людям, он был истощенный. И он сказал, Творец Вселенной, он сказал, лисы имеют птицы имеют гнезда, а мне даже негде преклонить голову для отдыха. И последний момент, последний пример, который я хочу привести из жизни Иисуса Христа. Творец Вселенной просит помощи у своего творения. Он никогда не просил помощи у своих учеников, но когда его тоска, написана смертельная, когда его борьба была в Гефсиманском саду, он просто сказал, поддержите меня в молитве, побудьте со мной, попутствуйте со мной в молитве. И опять-таки, самые близкие ученики, которые тогда кричали, да мы на смерть за тебя. Там не только Петр говорил, что я и умру за тебя. Написано, подобное говорили и все другие ученики. То есть они все были готовы умереть за Иисуса Христа. И здесь Бог, Творец Вселенной, обращается к своему творению и говорит, просто часок, побудьте со мной в молитве. Мне нужна ваша поддержка. Мне сейчас... Он им сказал, душа моя скорбит смертельно. Побудьте со мной в молитве. Или хотя бы просто не спите. Понимая эти вещи, а этих примеров еще в Евангелиях очень много, понимая эти вещи, ты начинаешь быть уверенным в том, что нету на земле ситуации, в которой я попадаю, и через нее не прошел Иисус Христос. Она может немножко быть видоизменена и так дальше, но все равно суть будет одна и та же. Одна и та же. И потому здесь, в этом месте Библия говорит, мы имеем первосвященника, который может сочувствовать и помочь нам. Потому что он прошел через эти моменты. И здесь написано для чего? Для того, чтобы мы имели дерзновение прийти к престолу благодати в определенное время, когда у нас есть нужда, у нас есть потребность, и просто получить от Бога. Короче, часы меня обогнали сегодня. У меня еще здесь много написано. Короче, получается, я, наверное, не буду все читать. Давайте я зачитаю еще два места Писания. Это просто так, промыть наши мозги немножко, потому что они там на слойке появляются, на наших мозгах. Их надо, нужно подчистить. Ефесянам 1 глава 17-19 стих. Очень внимательно слушайте. Это апостол Павел говорит: «Я молюсь, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам духа мудрости и откровения, чтобы вы лучше познали Его». В то время апостол Павел уже молился. Говорит: ребята, церкви, вам нужно знать глубже Бога. Вам нужно знать Его сущность, вам нужно знать Его отношение к вам, вам нужно знать Его намерение о вас. И опять-таки написано: Его намерение во благо. В другом месте в Псалмах написано: придите, вкусите, попробуйте, насколько благ, насколько добр Господь. «Я молюсь и о том, чтобы Бог просветлил очи вашего сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, которой Он вас призвал. Сколько велико богатство славы, которое получат в наследство святые, и каково безмерное величие Его силы в нас, верующих под действием Его безграничной силы». Смотрите, я несколько слов скажу, и мы будем... О, мне время добавили, хорошо. Он здесь молится: «Я прошу Бога, чтобы Он просветлил очи, глаза вашего сердца». То, что мы знаем в нашем разуме, это хорошо. Но то, что мы знаем только в нашем разуме, когда придут какие-то тяжелые моменты в нашей жизни, какие-то переживания, то, что в разуме, будет разрушено неверием, оно будет разрушено страхом, оно будет разрушено теми старыми стереотипами понимания отношений Бога к нам. И потому нам нужно просто, чтобы откровение Бога, и мы должны сейчас просить реально, чтобы Дух Святой принес нам откровение Иисуса Христа в нашу жизнь. Его доброту, Его любовь, Его желание быть с нами, Его желание просто войти в нас, войти в нашу жизнь, быть участниками в каждую секунду в нашей жизни. Если мы посвятили свою жизнь Иисусу Христу, если мы хотим быть захваченными им, если мы хотим действительно, чтобы это посвящение работало в нашей жизни, мы должны доверять Ему все сокровенные вещи нашей жизни. Он должен быть первым в нашей жизни, кому мы доверяем. Но это может быть только тогда, когда наше сердце заполнено им. Когда откровение Святого Духа насчет нашего Господа Иисуса Христа, оно вложено в наше сердце, в наш дух, оно тогда поднимается, и когда оно приходит оттуда уже у наш разум, у наше понимание, оно имеет в себе основание, оно имеет в себе силу, и когда приходят трудности, тогда вера эта непоколебима, потому что она основана на откровении Иисуса Христа, она на откровении Святого Духа об Иисусе Христе. Это есть большая разница между тем, что находится в нашем сердце, и между тем, что находится в нашем разуме. Мы можем читать Евангелие, мы можем видеть эти вещи, но когда оно не пришло глубоко в наше сердце, оно не имеет эффекта, который поднимает веру в нашей жизни. Я понимаю так, сейчас прошло, пришло время это очень сильно концентрировать наше внимание на доброте Бога. Именно насколько Он добр, насколько Он благ. И если Библия об этом говорит и делает очень много, в очень многих местах ударение на Его благость, на Его милость, на Его доброту, мы должны ценить и видеть это. Мы должны это нести людям. Люди сегодня знают Бога как строгого, как наказывающего. Люди сегодня знают Бога, который принимает только уже те, которые исправили свою жизнь, которые сделали себя угодными в Его глазах и так дальше. Это нереально для человека. Это все надутая святость. Это надутая духовность. И апостол Павло Колоссянам говорит: они имеют вид благочестия, силы их отреклись. В этой жизни ничего нет. В жизнях этих ничего нет того, что связано с силой Бога. Но когда мы реально сейчас ищем Бог, дай нам откровение Святым Духом в нашу жизнь. Кто такой Иисус Христос? Насколько Он благ? Вы посмотрите в этот мир, насколько люди сегодня порабощены, насколько люди сегодня ранены, насколько сегодня люди находятся в проблемах, в очень серьезных проблемах, и им некому идти. Бог который должен как бы быть ответом на их вопрос. Церковь сегодня предоставила Бога как того, который отвечает только избранным, только тем людям, которые достойны получить от Него ответа. И мир сегодня жаждет. Я верю в то, что если сегодня поднимется церковь, которая будет нести любовь Бога, которая будет нести сострадание Бога, которая будет нести, проповедовать и показывать доброту Бога, реально, реально придет изменение, пробуждение в этот мир. Этот месседж, который ждет сегодня неверующие люди, то верующие сегодня стенают. Я был шокирован. Я недавно узнал новость здесь, там у нас в Кенте, просто у нас дома сидели, в хате сидели люди, рассказывали. Я в шоке. Люди настолько сегодня сильно переживают, люди, которые в церкви, их привозят в реанимации или привозят скорой помощи, привозят в госпиталь из-за того, что они просто боятся завтрашнего дня. Какое упование на Бога? О каком уповании на Бога сегодня можно говорить? Да я говорю, я не верю, что сейчас такое есть. Да ну, говорит, реально, мне три примера сразу наводят, что произошло на прошлой неделе. Три женщины, которые не знают друг друга, попадают в госпиталь в тяжелом ситуации, нервные, или это не расстройство, как бы, оно работает как страх, просто из-за страха, вот и возбуждение такое, или напряг на нервной почве, и они действительно в очень серьезной ситуации. Он говорит, почему? Он говорит, мы не знаем, что завтра, вот посмотрели телевизор, посмотрели, что показывают по телевизору, и мы не знаем, что завтра будет. Она написана, помните, есть в Библии написано, что люди будут умирать от ожидания грядущих бедствий. Только от того, что ничего не случилось, они будут что-то ждать, и они будут от страха умирать. Реально, сегодня нужен, во-первых, церкви Иисус Христос, во-вторых, этот мир нуждается. И он сможет принять Иисуса Христа, когда действительно мы покажем им того Христа, который любит, который добр, который несет, отдал свою жизнь для того, чтобы нам дать жизнь в полноте, то есть жизнь в благословении. Хорошо, я закончил. Я думаю, что на сегодня достаточно. Это то, что я сегодня вижу. То, что мне Бог положил на сердце, поделиться этими моментами. И я не говорю, что может, это не всех касается. Кто-то сегодня действительно поглощен этой добротой Бога, и он делится, он переживает, он рассказывает людям, это все нормально. Но я знаю, что часть людей, которым сегодня реально нужно задуматься, нужно сказать: Бог, я просто хочу, чтобы ты открыл свою доброту мне. Каждый день... Абсолютно каждый день его милость и его доброта, они обновляются и они являются для нас. Просто мы иногда не хотим замечать этого. Хорошо, Аня, сейчас. За свой аппарат. Я сейчас хочу вместе с вами помолиться. Я сегодня рассказал часть своей жизни, часть того, что происходит в христианстве, что происходит в мире. Написано, никто не знает, что в человеке, кроме Духа, живущего в человеке. Любимые, сейчас просто возможность, если это слово коснулось тебя, если ты сейчас нашел себя в чем-то, или ты хочешь действительно, чтобы что-то поменялось в твоей жизни, просто честно, приди к Нему. Мы имеем дерзновение приходить к престолу благодати. Мы оправданы через кровь Иисуса Христа. Мы имеем право. Просто скажи Ему, как есть. Скажи Ему, как есть. Если ты Ему не доверял, если ты ставил какие-то барьеры и не пускал Его в самые серьезные моменты в своей жизни, скажи прямо: Бог, отныне я просто хочу, чтобы ты стал господином моей жизни. Я хочу, чтобы ты пришел в мою жизнь, потому что я начинаю верить, я буду верить, я хочу верить в то, что ты добрый Бог. Если когда ты был на земле, в человеческом теле, ты никогда не был безразличен к каким-то проблемам, каким-то болям, я верю в то, что ты сегодня реальный помочь мне в всех ситуациях моей жизни. Я верю в то, что просто я закрывался от тебя. Я понимаю, что я закрывался. И я верю в то, что ты просто стоял и ждал, когда я открою двери своего сердца, двери своей жизни для тебя. Для того, чтобы ты просто мог прийти и создать, дать свой мир, дать свой покой, принести свою полноту в мою жизнь. Отец, мы поклоняемся тебе. Мы благодарим Тебя за Твою любовь. Бог, мы часто говорим о больших вещах, мы часто говорим о каких-то чудесах, о каких-то знамениях. Мы часто говорим о том, что до конца сами не понимаем. Но иногда такие простые вещи, как Твоя любовь, как Твоя доброта, как Твоя нежность, как Твоя забота, они просто проходят мимо нас. Мы не замечаем, мы не обращаем на это внимания. Но несмотря на это, Ты продолжаешь нас любить. Каждое утро Твоя милость обновляется. Каждое утро, Бог, каждое мгновение, я бы сказал так, нашей жизни Твоя защита, Твоя рука с нами. Твоя милость, она покрывает нас. Спасибо Тебе. Открой нам Твою сторону, сторону Твоей любви, сторону Твоей доброты, Твоей нежности, Твоей сочувственности. Бог, мы хотим видеть Тебя так, мы хотим знать Тебя так, мы хотим переживать Тебя так, мы хотим проповедовать Тебя так, мы хотим нести Тебя так, что Ты добрый Бог, что Ты любящий Бог. Ты не ищешь сегодня момента в жизни человека наказать, Ты не ищешь момента просто сделать человеку боль, Ты наоборот ждешь момента, когда человек обратится к Тебе и благословить, принести Твою полноту. Я прошу Тебя, благослови каждого в зале. Ты видишь жизни каждого из нас. Коснись каждого, я прошу Тебя, Бог, пускай просто это слово сегодня придет в глубину нашего сердца. Пускай оно принесет свой плод в жизни каждого из нас. Я прошу за тех, которые будут видеть, которые будут слушать, Бог, коснись. Сегодня столько раненых, сегодня столько измотанных жизней, Бог, сегодня столько боли в жизнях людей, сегодня столько разочарований, людям некому идти, Бог. И сегодня христианство просто закрыло тебя. Ты когда-то, когда был на земле, ты сказал, сами не входите, и желающие войти не пускаете. Бог, пускай эти преграды будут разрушены. Пускай придет реально твой свет, твоя истина, которая освободит умы людей, которая освободит разумы людей для того, чтобы пришла твоя полнота в жизнь людей, пришло твое исцеление, пришло твоя доброта, твоя благость. Мы поклоняемся тебе. Мы любим Тебя. Мы хотим больше и больше знать Твои грани, грани Твоего характера, грани Твоей сущности. Бог, открывайся нам. Открывайся нам больше и больше. Мы идем к Тебе. Мы простираем наши руки к Тебе, Бог. Мы хотим быть захваченными Тобой. Мы хотим быть, вот, Господь, слитые с Тобой и быть одним целым с Тобой. Мы поклоняемся Тебе, наш Бог. Мы любим Тебя. Мы превозносим Тебя, наш Бог. Будь прославлен. Будь прославлен во веки веков, наш Бог. Аминь.